имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня мы слышали евангельское чтение, фрагмент Евангелия от Матфея, которое приводит нам на память основополагающие истины о духовной жизни. Содержание этого евангельского чтения можно свести буквально к двум фразам. «Не можете служить Богу и Мамоне, и если око твое просто, то и все вокруг тебя светло будет. Если око твое лукаво, то все окружающее для тебя будет темно». На протяжении нашей с вами земной жизни каждый из нас видел множество глаз. И знает, что глаза бывают карие, глаза бывают голубые, глаза бывают серые. Но все это земное поверхностное суждение о глазах. Иногда говорят, глаза красивые. Но это тоже земные слова о глазах. А с духовной точки зрения мы говорим про глаза другое. Глаза бывают добрые. Взор бывает ласковый. Глаза бывают умные. Глаза бывают с хитринкой. Взгляд бывает лукавый. Взгляд бывает ненавистный и злой. Видите, какая широкая палитра. И все это о глазах. О том, что глаза являются зеркалом наших душ. Они порой, мы очень часто, это в нашей жизни в этом убеждались, что красноречивее всяких слов свидетельствует о том, чем наполнена душа человека и чем он живет. Но можно сказать и по-другому о смысле этих евангельских слов, а именно о том, что человек на все окружающее его обстоятельства, людей, события смотрит либо глазами своих страстей, либо глазами своих добродетелей. И в зависимости от того, чего больше будет в душе человека, от этого зависит, будет ли его жизнь уже здесь, на земле, начатком и зачатком радости и блаженства, или, начинаясь мукой и тугой здесь, на земле, это будет вековечная мука и после окончания земной жизни. А тем самым нам Евангелие говорит, что Царствие Божие и Блаженство, оно внутри нас есть. И его сотворяет, с одной стороны, дар благодати Божией, а с другой стороны, труды, усердные труды самого человека. Понятно, когда человек, живущий вне церкви, вне истин веры, вне истин Божьих, он, конечно же, смотрит на окружающую жизнь глазами своих страстей. Если он алчен, то он все земное поприще воспринимает как некий плацдарм для своей наживы. Если человек блудный, то он будет, конечно, любое красивое лицо или фигуру воспринимать как возможность блуда. Это будет в любом случае, это оставит, не оставит его в покое. И так можно говорить по любой страсти. А так как многие люди являются хранителями в себе и творителями многих страстей, то предположить, что здесь, на земле, земная жизнь будет для человека, вот, живущего вне Бога, счастливой, радостной и благополучной, это, конечно же, утопия. И мы знаем, что на эти многочисленные утопии, на их алтарь положено очень много жизней и людских, и человеческих трагедий. Этому порой даже приносили жертву целое общество, целые народы, жертву этим химерам и утопиям. Но не так для человека верующего, живущего церковной жизнью. Нам сказано, что уже здесь мы за каждой литургией слышим заповеди с вами, заповеди Блаженства. Ведь Евангелие не подразумевает, что вот эти то, что перечислено в заповеди Блаженства, Блаженство обещается где-то там, за гробом. Нам говорится о том, что уже здесь, в земной жизни, человек может жить блаженной жизнью, блаженной духовной жизнью, если при этом он будет, как перечисляется, милостив, миротворец, чист сердцем, алчущим и жаждем правды, кротким. Все, что перечислено в заповедях Блаженства, если он все будет хотя бы понемножку по крупице в себе стяжевать. И он здесь при всех прискорбных, может быть, чисто житейских обстоятельствах жизни, все равно он будет нести в своей душе мир и радость. Но мы понимаем, что теоретически это понять трудно. Это познается исполнением заповедей Божьих. А почему же мы, верующие люди, часто бываем грустными и унылыми, если нам вот обещано вот это блаженство? А именно потому, ведь что сказано, что «а если око твое лукаво, то тогда все вокруг будет тьма». А что такое лукавство? Лукавство – это соединение несоединимого. Это соединение небесной лазури с пылью земных желаний и вожделений. Вот это и есть лукавство. И часто, к сожалению, Божьи люди хотят быть людьми, люди церкви хотят быть и верующими, и одновременно, Боже упаси, ничем не выделиться, не отличиться от людей мира сего, чтобы ничто на себя не навлечь. Никакую печаль, никакую скорбь. И в этом очень часто от этой раздвоенности, половичности душа наша страдает, потому что она должна быть цельной. Вот есть такая добродетель целомудрие, цельность мудрования. И единство всегда во всех поступках и обстоятельствах жизни. А мы часто вот как раз на окружающую нашу жизнь, на все обстоятельства смотрим с точки зрения наших чисто практических интересов. И мы знаем, что к чему это приводит. Вот пример израильского народа. Вот это как раз пример подмены истины на ложь. Израильский народ ложно восприял цель своего существования. Он Богом был, вот вся эта многолетняя история до прихода Спасителя на землю, она задумывалась, почему он был богоизбранным народом, почему Господь его и наказуя, и милуя провел через все испытания земные и сохранил его для того, чтобы он нес себе ветхозаветное благовестие. В своих пророках он вещал о грядущем Спасителе мира. Для этого Господь сохранял, для духовного. А израильский народ в этих благодеяниях Божьих подумал, что он отличен от всех других народов. Его богоизбранность заключается в том, что именно ему должны не спасаться все блага земные. В этом выражается любовь Божия. А не часто ли мы так считаем, или как считают сейчас нынешние протестанты, наследники вот этого ветхозаветного восприятия Божьего дела, что ты только тогда Богом замечен и любим, если ты в этой жизни успешен? Вот философия протестантского вероучения. И часто и мы, если нам посылаются какие-то скорби, если нам посылаются какие-то невзгоды для того, чтобы только бы жила была душа наша, мы сразу очень часто воспринимаем и говорим страшные кощунственные вещи. Бог нас забыл, Бог меня не любит. Забывая о том, что как раз именно это посылается из любви, для того, чтобы оторвать нас от всего этого земного. Вот если посоветовать что-то почитать одновременно и духовное, и простое, наверное, можно, я бы мог посоветовать и себе, и вам, иногда пересчитывать удивительные и духовные по содержанию сказки Ганса Христиана Андерсена. И мы очень во многих сказках узнаем себя и получим подсказку для нашей духовной жизни. Потому что и мы с вами очень часто бываем, будучи верующие, оболченные во все оружия духовные, Нам дана молитва, нам даны таинства, нам дано Евангелие, нам много чего дано. Но мы при всем при этом являемся вот той самой принцессой на горошине. И когда встречаемся с маленькой горошинкой каких-то скорбей и невзгод, мы тут же под себя подкладываем кучу матрасов оправдания, лени, саможаления и прочего, прочего, прочего. И мы, конечно же, не оловянные солдатики стойкие. Мы не то что на одной, мы на двух ногах крепко стоять не можем. Нас любое дуновение, любое страхование может привести очень часто в трепет и ужас. Но, конечно же, главная сказка, про которую хотелось бы напомнить, это, конечно, это «Снежная королева». Вот там показано, как человек должен проходить целеустремленно через, через терни своей жизни. Ведь помните первое испытание, с которым она столкнулась, и, идя в поисках Кая? Был сад, в котором было множество цветов. Они висели каждый по-своему красив. И в Божьем мире, который нас окружает, много всего хорошего, красивого, который имеет право на существование. И любовь к этому имеет порой право на существование. Но только чтобы сердце в этом во всем не увязало. Все хорошо в меру. Помните, вот, когда Герда сказала, это все красиво, но здесь нет розы, нет главного. Не забыть среди всего этого многообразного, не забыть главного. А главное что было? Главное для нее было сохранить верность дружбы, верности, любви Каю. Вот и нам нужно, если для нас самое главное сохранить верность и любовь к Богу. Это наша главная цель во всех обстоятельствах нашей жизни. И чтобы вокруг не было привлекательного, да, мы можем отдать это, этому всему маленькую лепту радости, благодарности и нашего ценения. Но чтобы наши ум и сердце в этом не увязали. Следующее ее испытание, и часто и у нас будет испытание, испытание благополучием. Она оказалась в дворце у принца и принцессы. Как хорошо. И нам кажется, что мы очень часто стремимся к этому чисто житейскому покою и благополучию. Опять же, Бог без нужды не принуждает, особенно наших мирян, крайней аскезии. Пользуйтесь с благодарностью тем, чем, что посылает нам Господь. Вспоминая слова апостола Павла, «Я могу жить и в довольстве, я могу жить и в нищете. Главное, чтобы мною ничто не обладало, чтобы, опять же, сердце и ум были свободны для Бога». Следующее испытание, она попадает в другую, казалось бы, крайность. От благополучия и покоя в риск своей жизни попадает в руки разбойников. Угроза, казалось бы, самой смерти. Страх нападает на человека. И вот здесь, и мы, кстати, сейчас переживаем эту ситуацию, когда многие страхи уже по поводу существующего, а наипаче по поводу того, а что может быть уже завтра, одолевают наше сердце. И как тут не вспомнить известные слова Марка Бернеса, сказанные в последние годы его жизни. «Страх очень часто убивает совесть». Вот это нужно помнить. Почему? Как он убивает совесть? Потому что очень часто, спасая даже не душу свою, а спасая жизнь и тело, может человек пойти на уступки со своей совестью, жертвовать ради третьей, четвертьстепенного, жертвовать главным. И вот здесь самое главное, вот здесь проходит испытание нашей веры. И дальше мы знаем, что она, Герда, следующий шаг был, она столкнулась уже, казалось бы, с самим источником зла, самой Снежной Королевы, и все равно осталась верной этой любви. И эта верность, это горячее сердце преодолело все. Вот, и мы должны помнить, что вот если у нас что-то не получается в нашей духовной жизни, где замутилась эта главная цель, или, может, даже вообще мы никогда, даже ходя в церковь, никогда ее не ставили перед собой, оставили что-то второстепенное, более заземленное для нашей духовной жизни, то вот если с нами такое происходит, как настроение души, это значит, где-то мы на каком-то из этих участков застряли, вот из тех, которые мы сейчас перечислили. И мы должны помнить, вот совсем недавно мне попались на глаза слова одного простого нашего современника. Он не философ, он не богослов, и не, даже не какой-то знатный там медийный персона. Простой, обычный мирской человек, наверное, ходящий в церковь. Он написал свое краткое мнение о том, что происходит сейчас современным верующим человеком, и что в связи с этим ему следует ожидать. Он всем нам напомнил слова Христа Спасителя в Евангелии. «Вы есть свет мира и соль земли». И напомнил, дальше развивал свою мысль, для чего нужна соль? Соль, как, она нужна в организме для очень многих важных процессов, она в том числе кроветворение. Соль придает вкус приготовленному блюду. Оно не перестает быть пресным. И самое главное, что еще соль сдерживает гниение. А вот теперь приложим это на духовную жизнь. Вот мы, верующие, мы должны для окружающих нас людей давать вкус, казалось бы, уже безвкусно этой жизни, с примером своей жизни. Мы должны, или это возможно, своей жизнью, никого ни к чему не принуждая и никому ничего из близких насильно не уча, просто примером своей жизни пытаться как-то показать другие пути жизни, что есть еще другие варианты прожить эту жизнь более осмысленно и правильно. И дальше он пишет, что «а если соль обуяла, то ее что делают?» Он опять же себе напоминает, ее высыпают на попрание человеком. И так как большинство из нас является обуявшей солью, мы не холодны, не горячие, мы теплы, теплохладны, то там сказать, что, скорее всего, обстоятельства нашей жизни, они нас отправят на попрание человеком. И если нас будут попирать люди в пренебрежениях, в гонениях и прочее, что отчасти причиной этого мы будем сами. Мы сами на свою голову загребаем угли. Вот это своей жизнью, не соответствующей нашему положению. Назвались груздями, но не полезли в кузов. Вот беда. И мы должны помнить, вот недавно был замечательный документальный сериал «Гибель империи». И вот действительно, с точки зрения чисто исторической, действительно, можно порекомендовать посмотреть буквально всем, потому что много полезного оттуда можно почерпнуть. И там говорилось о многих аспектах, почему случилось с Россией то, что случилось. Но почему-то странно, не было сделано главного акцента. Там говорилось о том, что да, вот виновники, группа так называемых просвещенный класс, который хотел, отодвинув государя, самому порулить и прочее, прочее, прочее. Это имело место, да. Но это, наверное, треть основной причины того, что с нами произошло. Самая главная причина, на которой не был сделан акцент в этом сериале, заключается в том, что народ русский перестал быть народом богоносцем. После событий смутных 17 века и после синодального периода обмерщвления века 18 и 19. И когда отец Анатолий Правдолюбов, который был на Соловках, он рассказывал своему сыну, когда мы ехали на Соловки, мы понимали, что, во-первых, едем не к тёще на блины, и мы готовы были к этим испытаниям, а с другой стороны, мы понимали, что мы тоже внесли свою лепту вины в то, что произошло с нашим Отечеством. Вот мы должны тоже помнить об этом и сосредоточить свое внимание не на осуждении того, кто и что там наверху или где-то не так делают. Мы должны сосредоточить внимание на том, а как мы живем. Живем ли мы, может ли на нас Христос положиться? Являемся ли мы Его соработниками в деле Божьем на земле? И в этом смысле, опять же, возвращаясь к словам Евангелия, о том, что если око просто, то все для тебя будет просто и радостно. А если око лукаво, то все будет скорбно и безвыходно. Будем и нынешнее наше непростое время воспринимать можно двояко. Если человек положил все свое упование на земное, и здесь заканчиваются его заканчиваются цели, то тогда время для него будет очень тяжелым, многоскорбным и источником ропота. Для человека, желающего спасаться, время благодатное. Аминь.